Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Петр Дмитриевич Кацев, министр транспорта Московской области. Правильно называю должность?
Ну, заместитель председателя правительства Московской области, министр транспорта правительства Московской области.
Ну, заместителей много, а министр транспорта один.
Согласен.
Понимаете, да? Я главное вычленяю.
Абсолютно правильно.
Хорошо. Петр Ильич, сразу вопрос, который, наверное, интересует многих москвичей. Вот сейчас есть планы по расширению Москвы на юго-запад. А что в этой ситуации будет транспортным центром Москвы, вот этой новой Москвы?
Ну, что значит транспортным центром? Это планы расширения Москвы у нас... В принципе, уже давно готова программа развития московского транспортного узла, московского региона, которая уже в настоящее время согласована и губернатором Московской области, и мэром Москвы Собяниным, согласована Левитиным, который предусматривает все вопросы, связанные с развитием транспорта в этом регионе, в том числе и того участка, который переходит плавно из Москвы, из Московской области в Москву.
Я объясню свой вопрос.
Да.
Значит, все вокзалы железнодорожные... Угу. Находится, ну, скажем так, близко от Садового кольца. Да? Это называется транспортный центр. Значит, пересадочные узлы метро находятся в нынешнем центре Москвы. В основном, я имею в виду, да? Пересекающиеся радиальные лучи. Ну, автобусные станции, они, наоборот, тяготеют, насколько я знаю, к окраинам Москвы, нынешней Москвы, там, где рядом станция метро. Значит, если мы Москву расширяем на юго-запад, то географическим центром Москвы становится Южное Бутово. Это я уже сам по карте посмотрел. Транспортный центр Москвы оказывается сильно... Существующий транспортный центр оказывается сильно-сильно на северо-востоке. А юго-запад Москвы, который как бы становится половиной Москвы, остается без транспортных узлов. Или я не прав?
Ну, я бы так не сказал бы. Территория. Что касается центра Москвы, я думаю, центр Москвы останется в Красной площади.
Я сказал геометрическим, географическим центром.
Да. Ну, да. То есть, практически, я хочу сказать, что все действительно потоки, которые движутся из области в Москву и перемещаются в той же Москве, да, они связаны с существующей схемой метрополитена, существующими маршрутами автобусов, трамваев. И, конечно, вот минимизировать эти транспортные потери, которые сегодня есть, возможно, за счет перехватывающих стоянок, которые уже сегодня планируются на территории Московской области.
Ну, они перехватывающие парковки и стоянки, они планируются уже лет 20. По-моему, даже 5 построили за 20 лет.
Ну, 5 построили, да, но это мало, и это недостаточно. Я думаю, для того, чтобы это делать, это должна быть комплексная программа.
Вы не поняли моей иронии?
Не понял.
20 лет планировали, и за 20 лет 5 построили. Такими темпами, если будем строить перехватывающие парковки или перехватывающие стоянки у станции метро, когда Москва будет 50 миллионов населения, уже еще 5 построим.
Николаевич, или я вас не понимаю, да. Или задайте конкретный вопрос. Потому что, что касается центра Москвы транспортного, да. Это невозможно сделать центр транспортной Москвы. Надо сделать единую транспортную схему передвижения грузов и пассажиров на территории московского региона. Вот это
ну,
я
хорошо.
Понимаю.
Ладно. Тогда другая тема. Что ждет московские аэропорты? Меня интересует вот сейчас как бы коротко про каждый. Я имею в виду Внуково, Шереметьево, Быково, Домодедово. Будут ли еще новые аэропорты? Что будет с ними?
Ну, у нас очень крупными, большими шагами развивается сейчас аэропортовая деятельность в регионе. Хочу сказать, что 3 крупных аэропорта Внуково, Домодедово и Шереметьево сегодня перевозят и перерабатывают более 50% вообще всех пассажиров Российской Федерации. Идет развитие Домодедово, идет развитие Шереметьево. Вы знаете, что запланировано в Шереметьево еще одна полоса сейчас
да.
проходит экспертизу. На будущее будет реконструирована полоса в Домодедово и тоже в перспективе строительства еще одной полосы.
Сейчас в Домодедово 2 полосы или 3?
Сейчас 2. Угу. Сейчас 2 полосы в Домодедово, 2 полосы в Шереметьево и 2 полосы во Внуково. Сейчас она удлиняется и делается. Вот. И
а что с Быково?
Быково развиваться не будет, она находится в центре. Практически очень близко к Жуковскому, и угу. перспектив у Быкова нет.
Нет. А скажите мне такую штуку, пожалуйста. Вот по опыту Нью-Йорка и еще нескольких городов, значит, очень хорошо показали себя вертолетные перевозки внутри города, вертолетные такси. Да, это дорого, но это очень удобно. А уж тем более переброска из аэропорта в аэропорт вертолетами. Какие-то у нас разговоры ходили про малую авиацию при Лужкове, что-то вот будет... переброска такая из аэропорта в аэропорт, по крайней мере. Что сейчас с этим происходит? Вообще что-нибудь про малую авиацию, применительно к Москве, Московской области, всерьез разговаривают?
Серьезно разговаривают, готовится специальная программа по этот счет под вертолет. Вот должны быть специальные условия для этого и пролеты через Москву. Сегодня вы знаете, что они ходят настолько по кольцевой дороге, в Москве практически вертолеты не перемещаются.
Это, по-моему, запрещено.
Если раньше запрещено просто.
Да, по соображению
безопасности. Если это был вообще разрешительный характер, сейчас пытаются сделать каким-то образом, что это был уведомительный характер. Потому что для того, чтобы вылететь было на вертолете в аэропорт, надо было за двое суток заказать этот полет и так далее. Это было не очень удобно.
Это мне очень нравилось. Мне рассказывал ваш коллега, дорожник, так сказать, частично ваш коллега, о том, что у нас до этого года действовала схема о том, что Росавтодор имел право запретить движение большегрузных автомобилей при температуре свыше 32 градусов за месяц. За месяц. В этом году, как огромный прогресс, значит, теперь можно запретить за 3 дня. Вот. По-моему, у нас то же самое с малой авиацией. Это уведомительный по характеру тоже будет там за месяц?
Нет, это уведомительный характер будет гораздо проще, но он сейчас разрабатывается и вводится. Поэтому, что касается связи между аэропортами, конечно, в самое ближайшее время это сделано вот у нас скоростные поезда. Ну, не совсем, может быть, скоростные, но связь аэропортов с вокзалами.
С центром Москвы.
С центром Москвы. И это очень большой, я считаю, прогресс за последние годы, очень большое достижение. Особенно, когда сейчас можем в Шереметьево доехать за 35 минут, Домодедово за 50 минут.
Да,
и ходят электрички, и во Внуково сделан подъезд туда же. Другое дело, что надо связать аэропорты эти между собой, для того, чтобы можно было сделать нормальный хаб. И в это время вот идет такая перспектива.
Вы же сами сказали, что 50% перевозок осуществляет московский аэропорт.
Вот я...
Из чего понятно совершенно, что Москва является пересадочным узлом для авиаперевозок. Это же не в Москву едут, а пересадки. Значит, соответственно... Получается, что пересаживающиеся из аэропорта в аэропорт нагружают центр Москвы своим присутствием, потому что они доезжают на электричке до одного метро, потом на метро до другой электрички, и потом на следующий аэропорт. То есть я так думаю, что плюс несколько сотен тысяч в день они в метро.
Вот программа, о которой я вам говорил, как раз это и предусматривает. Да? Сообщение между аэропортами, минуя там какие-то... автобусные перевозки или метро полетена, должна быть единая связь, которая будет связывать аэропорты между собой, помимо того, что они связывают центр города Москвы с аэропортами, а будет еще связь между аэропортами. Вот эти три аэропорта самые перспективные и самые развивающиеся.
А через сколько времени, как вы думаете, можно рассчитывать на то, что такая связь появится?
Я думаю, что если программа будет утверждена правительством, я думаю, в ближайшее время это должно произойти, то это 2-2,5 года.
А, то есть довольно зримые сроки.
Ну, а что в Шереметьево мы строили за год?
А, кстати говоря, какие из аэропортов принадлежат Московской области, какие Москве?
Нет, аэропорты не принадлежат никакие Московской области. Они расположены на территории Московской области. Аэропорт Шереметьево на территории Московской области, Домодедово на территории Московской области, Внуково на территории города Москвы.
А вы сейчас упомянули электрички. Я понимаю, что это не совсем впрямую ваша зона ответственности, это РЖД. А почему в таком состоянии электрички в Московской области? Вот есть какие-то очень хорошие с кондиционерами, правда, их мало. Остальные все какие-то убитые, большая часть убитые. А ведь это такой хороший альтернативный транспорт. В чем причина?
Ну, причина то, что досталось такое наследство старое, да, это же не в один день сделать это невозможно заменить.
20 лет прошло.
Да.
Наследство
и сделаны определенные шаги, на мой взгляд, сделаны, да, такие... маршруты, как идут в аэропорт, в аэропорты уже многие скоростные поезда, которые сделаны. Надо менять подвижной состав, надо более правильно в этом плане двигаться, и надо более ускоренными шагами развивать скоростное движение электричек и, конечно, замену подвижного состава на электричек.
Я объясню, почему я спрашиваю. У меня чисто практический интерес.
Я
живу в Московской области. Значит, у меня альтернатива ехать на машине через пробки, но зато с комфортом, с музыкой, с кондиционером. Или в убитой электричке, значит, которая душная, воняет, небезопасная. И идет почти столько же времени. Ну, чуть меньше.
Николай Ильич, я глубоко убежден, так же, как и вы, да, что это очень хороший вид транспорта. Только надо привести его в нормальное состояние. Он должен быть комфортным, абсолютно удобным. И я хочу сказать, что в настоящее время он самый перспективный с точки зрения капитальных вложений, поскольку нет пересечений таких с транспортными крупными магистралями. Хотя развитие скоростных электричек сегодня сдерживается 2 факторами. Вот вы знаете, на Мытище был пущен этот первый спутник, да, он ходит там 18 минут с достаточно большой скоростью на Раменской, на Балашиху, на Пушкино. Но в это время появляются громадные пробки на переездах, на пересечениях дорог, которые у нас связаны с 400 переездов в одном уровне, да, между дорогами и железнодорожными путями. надо немедленно строить путепроводы, строить переходы в разных уровнях. Без этого очень трудно сделать.
Вы знаете, мы с вами, я думаю, ровесники, и в славные советские времена на каждом съезде КПСС слышали о гениальных перспективах на будущее. Признание, так сказать, недостатков настоящего и гениальных перспективах на будущее. Я не знаю, может, вы рассчитываете прожить намного дольше, чем я, но я не рассчитываю прожить очень долго. Мне хочется при моей жизни. Значит, вот эти все разговоры о том, что да, проблема есть, да, ее надо решать, да, мы будем перспективно бороться, это все очень мило. Но переезды, вы говорите, да? Это что, большая проблема под дорогой тоннель прокопать? Это что, нужно в 21 веке, так сказать, марсиан вызывать? Мы платим налоги, мы платим очень немаленькие тарифы ЖД, я имею в виду и грузовые перевозки, и пассажирские перевозки. Значит, мы за все это платим, но ничего не происходит. У меня как вот в Удельный был переезд бабушкиных времен, так он и есть. Ни путепровод сверху построить, ни тоннель снизу прокопать, никто не чешется. Почему я должен верить, что через 5 лет кто-то почешется?
Не, верить ни во что не надо, надо это делать. Я с вами согласен, что это непросто. И вы говорите, это очень легко сделать, марсиане должны строить, наши люди строить. Но это стоит колоссальных денег. Это объемы выделения бюджетных средств. Это надо выделять деньги государству, это не может быть по-другому.
Я для того, чтобы ускорить ситуацию... Я государству плачу налоги, немалые.
Ну, я думаю, что это недостаточно тех налогов, которые можно было модернизировать эту сеть. Хорошо. Я с вами абсолютно согласен. Я предлагаю другую модель. Да. В некоторых местах, где можно сделать альтернативу, я думаю, надо делать и платные переезды, как мы сейчас делаем платные дороги. Если нет денег у государства, надо, значит, делать платные дороги с учетом государственного частного партнерства. И в то же время делать и проколы, как вы говорите, и путепровод.
Вы знаете, вот я с вами буду разговаривать, частично нашу беседу построю на том, что я лично знаю.
Да.
Значит, Новый Рязанка. Построили дорогу на Макс. Да? К Максу. Да. Хорошую дорогу построили. Когда вы ее сдали?
Ну, мы ее вот сдаем.
Ну, когда?
В ближайшие дни сдаем.
В ближайшие дни. А хотите, я вам скажу, почему ее сдать в ближайшие дни?
Да.
А потому что 17 числа Владимир Владимирович Путин должен пустить Макс. Поэтому в ближайшие дни вы ее сдаете. Правильно?
Абсолютно верно.
Окей.
У нас всегда так в России построено, к определенным датам, к определенным приездам.
Да.
Когда так было и будет.
Да. А теперь скажите мне, пожалуйста, какой толк в этой дороге, если вы Новую Рязанку не расширили, и пробка уже сегодня стоит от Островцов, не, прошу прощения, от Островцов, а от Жулебина, как правило, ну, иногда бывает, что от начала, от конца Люберец, и прям до этого самого... до моста через Москварику, то есть до самой этой самой дороги. А люди туда, на эту дорогу, которая к Максу потом поведет, будут по воздуху попадать? У вас Новорязанка, не пропускная способность Новорязанки исчерпана уже лет 15 назад.
Михаил, я с вами согласен. У нас исчерпана не только Новорязанка, у нас исчерпаны все вылетные дороги. Если вы понимаете, эти все у нас федеральные трассы, это все практически транзитные дороги. И, конечно, нас сдерживают головные участки. Если головные участки расширять, то, я думаю, проблемы с пробками тоже будут решаться. Вот в настоящее время это и делается.
Петр Ильич, неправда. Извините, неправда. Потому что проблема Новой Рязанки не случайно тронула то, что я знаю. Проблема, созданная вами, транспортниками. Поворот до Лыткарина, развязка с Лыткарина. Узенький мостик в одну полоску, а на нее заезд в две полосы с Новой Рязанки. И уже километра за 2-3 Новая Рязанка встает не потому, что Новая Рязанка узкая, а потому что поворот на Лыткарина и на Быкова, соответственно, вот эта развязка.
Абсолютно верно.
Вот в два ряда стоит Новая Рязанка. В один ряд ручейком течет. Потом после этого моста Свобода почти до Островцов. Я не беру пятницу вечер. Почему нельзя вместо огромных, так сказать, капиталовложений, про которые вы говорите, просто сделать вот эту развязку элементарно в две полосы?
А почему нельзя? Она проектируется, на следующий год она будет уже в работе.
Да. Что-то за последние 50 лет она все проектируется, проектируется, и ни разу не была сделана. Ладно, хорошо. А вопрос такой. Вопрос не про вас лично. Но поскольку вы много лет уже работаете на этой работе, ходит очень много спекуляций по поводу того, что, так сказать, дорожники воруют. Значит, те, кто делает дороги непосредственно. На асфальте, на щебне, на прочем-прочем. Поэтому вопрос, что называется, прямой. Сколько, какой процент бюджетных денег воруется на километре дороги? Именно воруется, не зарабатывается как прибыль, а воруется.
Я в последнее время часто слышу высказывания неких специалистов, в кавычках, да, по дорожному строительству, что на Западе дороги строят, стоят дешевле в 5 раз, да, у нас они строят дороже в 5 раз, все это воруется. Я вам хочу сказать, мне трудно сказать, кто там тащит ведро щебенки с дороги, там, или там не добивает некоторое количество там, песка или прочего. Но я могу сказать, сравнимые вещи должны быть. Надо сравнивать сравнимые вещи со сравнимыми вещами. Километры дороги надо сравнивать в трех же условиях. Нельзя сравнивать километры дороги на равнине, да, угу. И километр дороги на пересеченной местности, где надо проходить реки, как вот вы сейчас сказали по поводу строительства дороги.
В Финляндии очень мало рек.
Там поэтому надо сравнимые вещи.
Нет, для вас в гостях были два человека, непосредственно занимающихся дорогами. Значит, они радиослушателям объяснили разницу, что у нас в зачет идет стоимость выкупа недвижимости,
да.
А в западной статистике, да. То есть только стоимость полотна. Но они же мне сказали, что в наших дорогах большая часть денег, стоимость щебня, который возится за 450-500 километров. Правда?
Михаил Ильич, я не могу так сказать. Я не могу вам сказать, сколько денег воруется из бюджетных денег. Я не эксперт, и мне трудно это сказать.
Хорошо, тогда про приятное. Да. Что это за новый асфальт, про который легенды ходят? Какой-то вот новый асфальт, который, в общем, неубиенный, переход через ноль его не волнует. Чуть ли говорят, что это не чубайсовский наноасфальт какой-то. Вы что-нибудь про это слышали?
Я слышал. Я хочу посмотреть, как это будет работать. У нас много таких предложений ходит. Нано... предложение, и все, надо посмотреть в конце, как это будет двигаться.
Хорошо, тогда такой вопрос, прежде чем мы перейдем вообще в другую тему. Скажите мне, пожалуйста, что приятное ожидает с транспортной точки зрения жителей Московской области в ближайший год-два? Вот, если можно, конкретно. Вот, развязка там, путепровод здесь, там, дорога тут, новый автобус такой-то.
В настоящее время, что касается автобусов, начну с конца, да, в Московской области уже реализуется программа связи городов Московской области с центром города Москвы ближайшим. Сейчас закуплено 450 автобусов, особо комфортные, с кондиционерами, и корейские машины Hyundai, и маны.
Это новые маршруты? Абсолютно. Или это взамен старых?
Это взамен старых машин, которые работали.
Маршруты, количество автобусов не увеличится? Просто качество улучшится.
Качество улучшится.
Понятно.
И вместимость увеличится.
Понятно.
Потому что сегодня в Мане 59 мест, было 51 место. То есть будут ставиться машины ровно столько, сколько необходимо для потребностей людей.
Понял.
Чтобы они были. То есть потребности и сегодня уже количество жалоб практически на эти маршруты, оно минимальное. Жалобы на другое, на задержку транспорта от кольцевой дороги. Они идут от Коломны, да?
Угу.
Идут свой час до кольцевой дороги, а дальше двигаются до метро Выхино. Тот же самый час. Вот это проблема, о которой вы говорили. Что касается развязок, я считаю, что вот большим подспорьем все-таки в настоящее время будет это две платные дороги, которые пройдут на территории Московской области, они уже начнут строиться.
Это
платная
какие?
Дорога северная под Одинцово.
Она откуда куда идет?
Она у нас идет от кольцевой дороги,
так.
И выходит у нас в районе Жаворонков.
То есть съезд будет в районе Минки где-то вот там, я так понимаю, да?
Да.
С МКАДа и выходит в Жаворонки.
Выходит в Жаворонки.
Ага.
Вот, она хорошее достаточно место. Серьезно должна, да, разгрузить вот Минское шоссе. Вторая дорога, которая у нас идет, это связь Москва-Санкт-Петербург. И первый участок дороги идет от Бусиновской развязки и уходит у нас за Черной грязью, идет Солнечногорский район, пробегает и Клинский район.
Она сам Клин пробегает мимо?
Да, мимо пробегает. В обход Клина.
Да, потому что там в Клину-то.
Ну, то же самое.
Застрелиться.
Да, застрелиться. Вот эта часть, я считаю, очень значительно должна вот убрать пробки с таких очень магистральных дорог. Проектируется дорога тоже на платной основе, которая у нас должна пройти по дублером Балашихи.
Дублер
сегодня
Горьковское
существует.
Шоссе.
Да, Горьковского шоссе сегодняшнего.
То есть тоже в обход Балашихи.
Да.
То есть с МКАДа и мимо
и
Балашихи.
Мимо Балашихи туда. Напрямую.
А сколько будет стоить приблизительно вот, проехать там до Жаворонков вот, по объезду Одинцова?
Ну, я думаю, что километр 3 рубля.
Километр
примерно, вот
рубля.
Я считаю.
А сколько там километров?
Ну, там километров, наверное, вот будет километров 8. По прямой, да, 10. 30 рублей.
Ну да, но с другой стороны, я тогда
Николаевич, ну, есть
талончик, возьму талончик и сдам талончик, я времени потеряю тоже достаточно.
Не, если вы будете ездить постоянно на дачу, то вы не будете брать талончики и сдавать. У вас будет
билет,
электронный, да, билет, по которому можете продвигаться быстро.
Угу.
Вот. Что касается развязок, вот Рязанское шоссе. Принято, да, решение делать пересадочный узел, да, как раз вот на Рязанском шоссе в районе с правой стороны в Котельниках. Да. Будет расширение дороги. Там часть дороги, это московская дорога, да. Она будет расширяться. Дальше уже есть федеральные планы по развитию, по расширению Новой Рязанки, в том числе и Лыткаринская развязка, вот, и еще одна развязка.
Вот от МКАДа до Жулебина вроде что-то там сейчас еще одно.
И сейчас делается. Я хочу сказать, то, что сейчас делается, в принципе, по транспортным делам в городе Москвы. Москве это вот не 50 лет или 40, которые надо ждать, это делается очень серьезная программа, которая начата работа. Выделяются полосы для общественного транспорта.
Где общественный транспорт? В городе или в области?
И в городе, и в области.
В этом году?
В этом году.
Да. Поэтому разрешен проезд кому? Автобусом, маршруткам, такси?
Только общественному транспорту.
Маршрутки?
Да, маршрутки, да. И я считаю, что вот это должен быть прогресс. Когда человеку, как вы говорите, удобно проехать на 30 минут, за 30 минут на общественном транспорте и недорого, да, и ездили 2 часа на своем собственном
автомобиле. Это можете мне не уговорить. Я Лужкову, я лично Лужкову первый раз это предложил 15 лет назад. Вот, потом еще раза 3-4.
Жалко, что он вас не послушался.
Ну, вот, наверное, нет. Наверное, не только я предлагал. Потому что я знаю, что Кирьянов предлагал Лужкову то же самое в Москве сделать. Ладно, сейчас нам нужно прерваться на несколько мгновений. В эфире программа «Дуралекс». Сегодня у меня в гостях Петр Кацыф, министр транспорта Московской области, что важно, и заместитель представителя правительства Московской области, что почетно. Добрый вечер еще раз. Программа «Дуралекс» в эфире, ведет Михаил Борщевский. Гостем программы является сегодня министр транспорта Московской области, заместитель представителя правительства Московской области Петр Дмитриевич Кацыф. Петр Дмитриевич, вот хочу поменять тему разговора. Не про транспорт. Вы много лет проработали вместе с Кузнецовым. Значит, напомню радиослушателям, это бывший тоже заместитель представителя правительства Москвы и министр финансов правительства Москвы, который уже несколько лет в бегах. Говорят, что, так сказать, в бегах не просто так, а много-много за ним всего числится. Вопрос вот какой. Не про вас, не про Кузнецова, а вообще вот про... скажем так, вот чиновничью среду этого уровня, не мелких столоначальников, а этого уровня. Почему чиновники не понимают, что в конце концов либо тюрьма, либо беготня по всему свету? Ведь опыт того же Кузнецова других-то должен был чему-то научить. Опыт предшественников Кузнецова должен был бы научить. Ведь тоже Кузнецов тоже нигде не может жить, он переезжает со страны в страну. Как так получается, что люди не понимают, что мир завтра не кончается? Это что? От чего это? Вот я вопрос не следователя, вопрос психолога.
Я думаю, что отчасти от природы человека, да, от природы самого человека. То есть он жаждет всегда лучше жить, он жаждет наживы, жаждет многих вещей, как он устроил с самого начала.
Вот тогда же
должны человек... быть определенные ограничения, да, и психология.
Есть инстинкт самосохранения.
Ну вот видите, оказывается, не всегда он срабатывает. Я считаю, что должны быть очень грамотные выстроены правила игры, и чиновник должен быть не только там уязвим, да, но он должен быть в очень жестких рамках своей собственной работы и должен быть прозрачен в своей деятельности.
А вот скажите мне такую штуку. Вы подсчитали, какая у вас будет пенсия?
Да.
Сколько?
У меня пенсия будет 50 тысяч рублей.
Как? Вы что, депутатом были?
Нет, я не был депутатом, я награжден 2 орденами за заслуги перед Отечеством. Моя пенсия утраивается.
Да, странно. У меня такой орден один, но мне посчитали пенсию, у меня получилось 25 тысяч рублей.
Да,
ну, что огромная своя пенсия, в общем, на самом деле. Я к чему веду? Когда у человека в распоряжении миллиарды бюджетных средств, я к правилам игры.
Да, я понимаю.
Миллиарды бюджетных средств и большие соблазны сегодня, а ему светит пенсия, пускай даже в 50 тысяч, что колоссальная пенсия, то вот эта вот природа человека, о которой вы говорите, срабатывает. А вот если бы ему светило, пускай пенсия в 50 тысяч, не надо меньше, но при этом гарантированная, бесплатная, качественная медицина, да? Бесплатный проезд, то есть какие-то льготы, вот такие льготы, плюс погашение, списание кредита, который он взял, пока был на госслужбе, то, наверное, бы тогда... не надо было бы бегать потом по всему свету или закрывать документами лицо, когда камера снимает заводящим в обезьянник в суде, что сегодня очень хорошо делают подмосковные прокуроры и милиционеры.
Михаил Ильич, я с вами абсолютно согласен. Я хочу сказать, что чиновник – это опора государства. Он должен быть достойно зарабатывать, достойно жить. И должен быть определенным образом защищен тем же государством, которое назначает его на работу. Это же было у нас и в России, и в других странах. Сегодня он не защищен. Сегодня можно его там что угодно с ним сделать, можно оклеветать, наговорить. В интернете, где запустить любую информацию.
Да не только в интернете, у нас где центральные угодно. СМИ выдают СМИ... чиновников как врагов народа.
Как врагов народа. Поэтому, конечно, надо изменить ситуацию в корне. Да? Надо, чиновник должен действительно достойно себя чувствовать в обществе и должен понимать, что он не имеет права нарушать ничего другого. Он государев человек.
Но при этом государство должно оценить это и словами, чего сегодня не происходит, и деньгами, которых пока никто не отменял.
Да?
А этого тоже не происходит.
У каждого есть семья, у каждого да. есть обязанности семейные. Я с вами согласен.
Но есть инстинкт самосохранения.
И должен быть инстинкт самосохранения. И у кого он не срабатывает, тот получает то, что получает.
Скажите мне, пожалуйста, если бы сегодня была бы в вашем распоряжении машина времени, и вы могли бы вернуться в тот день и час, когда вы соглашались на эту должность, на которой вы сегодня находитесь. Когда это было?
Это был 2000 год.
2000 год. Вот вернуться в 2000 год. Вы бы сегодня согласились на эту должность? Блин, вы бы сегодня, отмотав назад в 2000 год, вы бы тогда опять согласились на эту должность?
Если бы все это отмотать, да. прийти в те же самые условия, в которых мы были, у меня, и, наверное, согласился бы. А если бы накопить тот опыт, который сегодня есть за эти 10 лет, и знать, что у меня будет за эти 10 лет, я бы не согласился. Конечно, я занялся бы точно бизнесом и другим делом.
Понятно. Кстати, к вопросу о бизнесе. Это правда, что сейчас с вас вымогали огромную сумму денег, идет дело в суде?
Да, абсолютно правда.
А вот эти вымогатели, вот я хочу об их психологии поговорить. Ну, вот есть госчиновник, судя по тому, что вы на своей должности, значит, госчиновник честный. Госчиновник, которого защищает, естественно, государственный аппарат, государственная машина. Когда они подходят с вымогательством, они о чем думают?
Ну, они думают, что если человек вымогает и берет взятки, то он будет работать долго, потому что ему ничего не грозит. Не грозит его публикация, не грозит его гонение. Если он их всех устраивает и подписывает бумаги, то все происходит нормально, о нем никто плохо не говорит. Но если он становится на пути незаконных действий, то он становится объектом, который мешает ему двигаться. А если это касается больших денег, больших подписей, как, особенно у нас в инвестиционных каких-то проектов, то ты становишься объектом очень серьезного.
То есть подход к вам был связан не с тем, что у вас большие деньги, а с тем, что вы нужную подпись не поставили?
И нужную подпись, но и нужное решение не принял для них.
А зачем оно вам надо, вот эти все проблемы и сложности?
Ну, я... Что значит надо? Может, они мне не нужны, у меня нет другого выхода. Если я работаю чиновником, я работаю честно.
Подать в отставку, уйти в бизнес. Например. Ну, это возможно. Как сегодня делают очень многие.
Я думаю, что это возможно.
Скажите мне, пожалуйста, вернусь хочу, в начало разговора вернусь, сейчас вспомнил. Если я просто помню по своему опыту работы в США, что у всех... Ну, там метро выполняет... В Вашингтоне метро выполняет функции наших электричек. Там, в спальные районы уже не Вашингтона, а Мэриленда и этого самого Вирджинии уходят ветки метро. Около каждой из них парковки. Стоимость парковки такой, ну, где-то доллар, полтора доллара в день. Или парковки kiss and ride, на которую можно, ну, приехал, высадил и уехал.
Угу.
Значит, и все пользуются вот этими вот линиями метро, которые ведут в центр города. Это так, полуметро, полуэлектричка. Значит, у нас, возьмем такие вот, вы сказали, скоростная электричка, Раменская, Москва, Люберцы, Москва, добавлю я.
Ну, это скоростные, та же линия.
Да, та же линия, скоростные электрички. Нигде нет парковок около станций железнодорожных. Ну, есть парковка там на 20 машин. Не на 200, как должно быть, а на 20. Но это же проблема не РЖД, это же ваша проблема, Московской области.
Абсолютно верно. Поэтому я вам, когда начал говорить о перехватывающих стоянках, я имел в виду именно вот это. Что надо там строить парковки, надо расширять территории, надо там делать стоянки, которые
то есть будут... около железнодорожных станций?
Около железнодорожных станций. Вот это я имел в виду, когда пытался вам это сказать.
А я-то думал, что вы говорите про традиционные перехватывающие парковки около станции метро.
Нет, я имел в виду вот это.
Угу, понятно. А когда вот эти парковки, можно рассчитывать, что они будут готовы?
Ну, я надеюсь, что в следующем году, к концу года, наверное, уже будут многие сейчас запроектировать.
К концу 2012 года?
Да, это очень непростой и очень тяжелый труд, хочу сказать, потому что земли уже заняты. Везде, вы знаете, есть палатки, есть собственности, поэтому надо очень серьезно работать для того, чтобы найти эти территории и освободить их. Но я хочу сказать, что многие главы очень заинтересовались этим делом. Мы сейчас работаем в этом направлении. Работаем, в том числе, вместе с Москвой.
Понятно. Теоретический вопрос. Вот я уже несколько месяцев предлагаю ввести в наше законодательство одну штучку. Значит, чиновник должен нести материальную ответственность в виде штрафа. за незаконное решение по обращению гражданина, если суд признает это решение незаконным. Ну, сейчас объясню на примере. К вам приходит гражданин и говорит, что он просит вас выделить ему какой-то участок земли под палатку. Ну, не к вам лично, да, а к чиновнику.
Ну, пусть ко мне.
Ну, пусть к вам. Вы ему отказываете. Он подает в суд. И в соответствии с постановлением правительства Московской области таким-то, суд принимает решение об обязании вас выделить ему участок земли. То есть, по суду выясняется, что ваш отказ был незаконным. Вот на сегодняшний день вам, как чиновнику, это ничем не грозит. Абсолютно ничем. А я предлагаю, чтобы суд в этой ситуации обязан был автоматически с чиновника взыскать штраф в бюджет или в пользу заявителя. Пускай это будет 10 тысяч рублей. Неразорительный, но, по крайней мере, ощутимый. В случае, если в течение года у чиновника набирается 3 решения суда, которое опровергло его ранее принятое решение, то он автоматически подлежит увольнению. А вы как вы относитесь к такой жесткой мере?
Михаил Ильич, я отношусь абсолютно правильно, и с точки зрения, понимаю ваш опыт там, с юридической деятельностью, абсолютно верен, но должны быть и обратные меры. Абсолютно обратные меры.
То есть,
например... Надо усиливать ответственность за клевету на чиновника, очень жестко с ним спрашивать, рассматривать все обращения, не просто так с интернета кому это попадется, а за, если это рассматривать обращение, то надо этого человека идентифицировать, надо с ним побеседовать перед тем, как какие-то вещи делать. И третье, самое, я считаю, главное в цепочке в этой, да, пока не принято решение суда, пока не принято решение там, судебных властей, арбитражных или общей юрисдикции, нельзя говорить, что человек виновен. И нельзя делать пиар вокруг этого человека и создавать такое мнение вокруг этого. У нас сегодня чиновник просто может быть растоптан в любую секунду, даже если принять решение.
Помните,
это должны быть очень четкие правила. Я с вами абсолютно согласен, но правила должны быть...
Но в обе стороны.
Но в обе стороны.
А помните начало 90-х годов, середину 90-х, был такой анекдот, что общего между чиновником, что общего между министром и мухой? Не помните?
Не, я не помню. Но,
и того и другого можно убить газетой.
Да.
Вот этого тоже не должно быть, я с вами согласен. Недавно прозвучавшая идея о том, что чиновника надо снимать с работы или можно снимать с работы на основании оперативно-розыскных данных, то есть до решения суда, честно говоря, у меня вызвало некоторое удивление, потому что я представил себе, как чиновники будут подвергаться шантажу, просто прямому шантажу и так сказать, такому рэкету со стороны тех, кто может эти оперативно-розыскные данные составить из воздуха.
А что далеко ходить? Мы сейчас закончим с вами передачу, я выйду и скажу, что вы меня там заставляли говорить такие вещи, которые я не хотел делать. У меня вынуждали и прочее.
Ну, это, вы мне как в моей ипостаси журналиста сделаете колоссальный комплимент.
Вы понимаете, о чем я говорю?
Я просто
пример говорю. И за это же надо нести ответственность. Сегодня же никто за эту ответственность не несет. С вами абсолютно согласен. По две стороны играть надо. Правила должны быть очень четкие. Жесткая ответственность чиновника. Его права должны четко прописаны быть, а не так аморфно мог разрешить или не мог разрешить. Потому что чиновник, принимая решение, он принимает решение не только на суде, ни в коем случае не на своем собственном опыте. Он пользуется тем жестким законом, на который он основывается.
Ну, я вам скажу, что на это была направлена, если помните, административная реформа, регламенты. Да? Все это было направлено, и все где-то сработало, где-то не очень. Но я просто... Вот мое наблюдение, что ненависть к чиновникам, что чрезвычайно опасно для целостности государства, между прочим, она в основном-то связана с безответственностью чиновников. С тем, что у нас нет культуры уходить в отставку, если что-то произошло в твоем департаменте, твоем ведомстве, на твоем участке. У нас чиновников либо сажают, либо повышают. Мы их никогда не снимаем.
Чем могут сначала повысить, а потом посадить?
Ну, да, обычно повышают, а потом сажают сразу. Да, да. Вот. Ну ладно, тут мы
сами. Я вам хочу пример вот свой, да, и там на меня были много такая организация «Справедливость», господин Столбунов, но было на меня написано, что я там в отрасли что-то там не так делал, там не так занимался, не то и так далее, воровал там бюджетные деньги и так далее. Я, естественно, подавал в суд.
Угу.
Выиграл 3 суда. Что с этим Столбуновым?
И суммы взыскали какие?
Ну, небольшие, естественно. Сейчас я начну еще подорожать дальше. Но я буду бороться полжизни. За это он должен был ответить и нести жесточайшее наказание. Чтобы другим неповадно было писать ложь.
Согласен с вами. Согласен. Я считаю, что когда наши суды в порядке возмещения морального вреда по делам о защите чести и достоинства, взыскивают 10 тысяч, даже 100 тысяч.
Это значит, я стою 10 тысяч, да?
Да. Ну, я поэтому... Репутация 10 тысяч или там, для газеты самой 100 тысяч. Я считаю, что вот в этом случае для СМИ, для самого СМИ, взыскание должно быть разоряющим, банкротящим.
Согласен.
Вот тогда базар надо фильтровать. Тогда любое журналистское расследование будет именно расследованием, а не поклепом. Вот то, что сейчас произошло в Англии. Журналистское расследование по поводу того, как другие журналисты прослушивали закрытые газеты, политический скандал. Это все серьезно. А когда так, вот мне одна бабка сказала, я взял, написал, вот, причем бабка не помню какая, и с меня взыскали за это 10 тысяч рублей.
Ну, конечно.
Вот это... Ладно.
Но если ты не сделаешь этого, не подашь в суд, как чиновник, как я это себя делал, тут скажут, ну, слушай, он же совсем согласен.
Ну, да, да. Хорошо. А подашь в суд, скажут, о, засуетился, да. Значит, есть чего скрывать. Да. Дыма без огня не бывает.
Поэтому я получил 3 судебных решения в суде общей юрисдикции, в арбитражном суде, когда подал иски, и они у меня лежат.
У меня в передаче есть одна традиция.
Да.
Никому этой всей участи не миновать, и вам тоже. Вопрос такой. Представьте себе, что на 30 минут вы стали президентом Российской Федерации. И в течение 30 минут у вас есть возможность подписать 3 указа. Ну, или 3 закона. Неважно, не будем в юридические тонкости внедряться. Какие это будут указы? О чем хотя бы?
Николай Ильич, я думаю, что вот мы как раз обсудили такую тему, которая для меня больна. Я бы сделал бы первое. Я бы жестко ужесточил бы ответственность за клевету.
Так.
Причем не только к чиновнику, но и ко всем, да? Остальные было вот эти правила по рассмотрению всех жалоб по отношению и к чиновнику, и к тем, кто пишет ложный донос.
Так.
И запретил бы в категорической форме до того, как не будет решения арбитражных или высших судов общей юрисдикции, третий, да?
Угу.
Пиарить это в любых средствах массовой информации. Пока нет принятого окончательного решения, человек не виновен. Нельзя это делать, нельзя создавать вокруг этого ажиотаж. Нельзя заставлять этого чиновника или другого, да, чтобы у него нервы не сдали, чтобы он не написал и не ушел в отставку, о чем вы говорили. Это должно быть правильно.
А если речь идет, допустим, о человеке, обвиняющемся в убийстве, вы правильно я вас понимаю, что о нем тоже нельзя писать, пока нет приговора суда?
Писать можно. Можно сказать, что произошло некое событие. Но говорить, что он виновен,
согласились.
Я считаю, что нельзя.
Согласились. Хорошо. Понимаю. Второй указ.
Я вот это назвал 3.
Три, подождите, да? Секундочку. Тогда я.
Первый
я...
жесткое наказание за клевету.
Так.
Второе рассмотрение жестко правил написания всей.
То есть ответственность чиновников за неправильный отказ гражданину.
Да. Так, и ответственность тех, кто пишет.
Это первый указ.
А третий это запрет распространения. Разных сведений до решения, до получения судебных решений.
Ну, третий мне ваш указ не нравится, честно вам признаюсь. Первые два я бы завизировал, третий нет, потому что от третьего указа попахивает запретом на информацию. Тут очень тонкая грань.
Я, может быть, не очень четко сформулировал с точки зрения юридической. Мы с вами абсолютно в разных весовых коридорах в этом плане, но вы-то понимаете, о чем я говорю.
Понимаю, все равно мне не нравится он. Мне кажется, что здесь больше надо говорить об этических требованиях журналистам, а не об указе президента. То есть это внутренние дела корпорации.
Ну, наверное.
Хорошо, давайте выйдем за пределы этой тройки. А что бы еще? О чем бы еще был вот третий указ? Ни о чиновниках, ни об открытии.
Но я бы восстановил все-таки дорожные фонды. Которые сейчас...
Они сейчас не восстановлены?
Нет, они еще не восстановлены. Идет пока решение о том, что они все-таки восстановятся. Да? И третье, мне что не нравится,
я вообще
нравится...
считал, что их уже решение об их восстановлении уже принято.
Но принято, еще их нету. Да, они формируются, сейчас выявляются правила игры. Вроде бы все должно состояться. И, конечно, вот то, что касается сейчас электронных торгов и 94-го ФЗ, я бы его точно поменял быстро.
Ну да, там веселые вещи происходят.
Там мне это интересно, просто мне повод интересно. Для наживы и коррупции.
Да нет, там повод для такой, я знаю, такие истории, приходит на эти торги кто-нибудь, дает цену ниже низшего, выигрывает торги, или приходит к тому, кто собирается выиграть торги, ну реально.
Да, и говорит, или ты мне...
Или ты платишь, или я выхожу на электронные торги. Да.
Ну вот я бы вот с точки зрения своей деятельности вот это дело бы
сделал. На 94-й закон очень много жалоб, на самом деле.
Ну вот таким образом.
Хорошо, а давайте немножко на эту тему поговорим. Вы все-таки, так сказать, уже больше 10 лет во власти.
Да.
Значит, а 94-й закон плохо, договорились. А что вместо него? То, что было раньше, когда сам чиновник принимал решение, кому отдать подряд, тоже ведь было нехорошо. Там бюджетные средства на откаты уходило, я слышал, в строительстве до 80% откаты составляли. Что делать-то?
Ну, должно быть какое-то все-таки разумное решение. Если не доверять чиновникам, то надо вводить другие вещи. Пусть проводят конкурсы и другие ведомства, да, пусть занимаются какие-то другие институты независимые. Но то, что происходит сегодня, не, это неправильно.
Нет, с моей точки зрения, я здесь сторонний наблюдатель, и питаясь той информацией, которую мне рассказывают люди, занимающиеся бизнесом и госзакупками, 94-й закон просто фактически тормозит развитие экономики. Реально. Помимо того, что он сам по себе оказался очень коррупционным, вот, это очень тормозит развитие экономики.
Должны быть какие-то комиссии, которые будут заниматься отбором, не торгами, да, а конкурсом, допуском, которые будут смотреть на квалификацию. Ведь что греха таить? Мы же сегодня, если определимся, какой рынок, сколько стоит щебенка, если она стоит рублей, кто-то покупает ее за 3, будет это понятно, да? Mm-hmm. То есть это раньше, ну, очень трудно было чиновнику это сделать, потому что он отвечал за свою подпись. Сегодня за торги он не отвечает.
Мне рассказывал Ефим Владимирович Басин, да. Имя вам, видимо, знакомое.
Абсолютно знакомое.
Бывший министр строительства Российской Федерации, герой соцтруда, человек, который БАМ достраивал, довел до конца и сдал БАМ. Он мне рассказывал, что был тендер на строительство аэропорта одного, довольно, или посадочной полосы в одном аэропорту. Не Московская область, успокойтесь, не про вас речь. А выиграл этот тендер. Значит, там было 3 организации, которые имели опыт строительства взлетно-посадочных полос, а выиграла тендер дорожно-ремонтное управление из какой-то там области. Причем все понимали, что это куром насмех, вот, потому что цены они назвали просто нереальные, ну, это цены уборки мусора, а не строительства. И поскольку понятно, что они проиграли, но правило таковы, что нужно было проводить новый тендер, короче, строительство этой взлетно-посадочной полосы только по этой причине отложилось на 2 года. Один тендер, второй тендер, третий тендер.
Ну, это вот. Сплошь и рядом сейчас проходит. Мы это испытываем постоянно.
Хорошо. Расскажите-ка мне, пожалуйста, ваш любимый анекдот.
У меня любимых много анекдотов.
У нас время еще пока есть.
Отец приезжает в столицу к сыну проведать, как он учится в институте. Подъезжает к общежитию и видит, сын бежит за трамваем. Запыхавшись. Он приходит и говорит, что ты делаешь? Он говорит, ну ты когда меня отправил учиться, слышу, я жил экономно. Вот я экономлю, сэкономил 10 рублей. Он говорит, лучше бежал бы за такси, сэкономил бы 30.
Это приятно, когда чиновник такого ранга думает и в первом из памяти вытаскивает анекдот про экономию. А, кстати, насчет сына. А у вас дети есть?
Есть.
Чем занимаются?
Сын бизнесом занимается.
Бизнесом. В какой области?
Ну, в разных отраслях он работает. И в транспорте, и в недвижимости, и в промышленности, занимается инновациями.
Кто кому помогает материально?
Ну, естественно. Нет. Он мне.
Ну, хорошо. Ладно, спасибо. У меня в гостях сегодня был Петр Дмитриевич Кацев, заместитель председателя правительства Московской области, министр транспорта Московской области. Для тех, кто опоздал к началу передачи, напомню. Человек, который сказал, что если бы тогда, в 2000-м, когда он занимал эту должность, у него был бы опыт и знания, приобретенные за эти 11 лет, негативный опыт и негативные знания, он бы тогда на эту должность уже не согласился. Но и сегодня, пока в отставку, не уходит. Хотя уже, по-моему, об этом задумался, судя по передаче. Судя по тому, что было сказано в передаче. Я прав?
В какой-то степени, да.
Удачи вам, Петр Дмитриевич. Спасибо. В эфире была программа «Дуралекс». Вел ее Михаил Борщевский.